Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, с праздником! Сегодня наш гость – аналитик Артем Курицын. Артем, здравствуйте!
Леонид Ильич, здравствуйте! Уважаемые радиослушатели, здравствуйте!
И просто Леонид, для краткости.
Хорошо.
У нас очень много говорят о том, что идет информационная война, и, конечно, она разворачивается во многом на историческом поле. Только вот одни приводят детали, вроде винтовка с примкнутым штыком, не с прикнутым. Другие, наоборот, говорят, что информационная война, и деталями это не поясняют. Вот пришло время поговорить с экспертом, с аналитиком о дегероизации Великой Отечественной войны. Артем, прошу вас.
Да, вы действительно правы. Очень часто мы видим, что там приводятся какие-то отдельные, выдернутые из контекста части, тезисы о том, что были, скажем так, в общем, некоторые тезисы о мифах о Великой Отечественной войне. В других же случаях мы видим, что приводятся некие общие фразы о том, что идет война, идет фальсификация истории, идет переписывание итогов Великой Отечественной войны. Но буквально в прошлом году мы, поскольку наша компания занимается анализом социальных медиа, это социальные сети, блоги, форумы там, и так далее, мы решили посмотреть, а есть же что-то более подробное об этом, как происходит фальсификация, как переписываются итоги. Ведь очевидно же, и об этом очень многие говорили, в том числе и первое лицо государства, о том, что это некая технология, это некая длительная кампания, которая там идет уже довольно давно. И вот в прошлом году, когда мы не нашли ничего такого, ничего более подробного, ничего интересного, значит, в открытых источниках, в открытом доступе, мы решили сделать, собственно, свое исследование и посмотреть, как происходит фальсификация истории и дегероизация героев Великой Отечественной войны, в частности, в социальных медиа. Ну, поскольку сейчас уже там об этом не нужно подробно рассказывать, все подобные технологии, все, что практически все, что связано с информационными войнами, происходит в режиме, так сказать, онлайн. Ну, mm-hmm. То бишь с использованием социальных сетей. Вот. Хотя здесь стоит оговориться, что это, в общем, не единственный способ. Есть и различного рода офлайн активности, будет так их называть. То есть это и кино, и массовые мероприятия и так далее. Но поскольку, повторюсь, наша компания занимается анализом социальных медиа, мы сегодня все-таки остановим свое внимание на том, что же творится в социальных сетях по поводу фальсификации истории и дегероизации героев. Значит, прежде чем начать, хотел бы процитировать нашего консультанта, который принимал участие в подготовке отчета, подготовке доклада в этом году, значит, кандидата психологических наук. История народа – это прежде всего преемственность основных моделей социального устройства, которая возможна за счет поколенческой связанности и наличия механизмов передачи главных национальных символов, в том числе героических образов, и, что более важно, ценностного отношения к ним. Собственно, сегодня мы, когда готовили отчет, увидели достаточно большое количество попыток дегероизировать всем известных героев. И наряду с этим мы увидели попытки изменить отношение к антигероям, к предателям, которые всегда раньше считались, ну, в общем-то, абсолютными предателями, отношение к которым было соответствующее. Вот сегодня мы видим попытки их реабилитировать, скажем так, если так можно выразиться. Ну, начать, наверное, хотелось бы с тех негативных мифов, с тех, скажем так, инсинуаций, которые у нас есть вокруг образа Жукова. Значит, Ну, их, в общем, они известны. Вот. Мы единственное хотели посмотреть, как технологически это происходит. Как это происходит в социальных сетях. Вот, сообщений об этом много или мало? Как аудитория социальных сетей обсуждает это? Ведь это очень важно, поскольку если с, скажем так, утверждением о том, что фальсификация истории есть, попытки переписывания истории есть, то как это происходит технологически, говорит не всегда. Значит, а это очень важно понять этот процесс, только так можно будет ему противодействовать. Ну, что касается Жукова, это такие основные тезисы о том, что Жуков был мясником Победы, значит, один из наиболее популярных, кстати говоря, о том, что он посылал солдат для фактически разминирования минных полей, ну, как живую силу, как, ну, чтобы там пехота проходила и с собой разминировала минные поля. Значит, вот это там один из таких, один из самых популярных, на самом деле, тезисов, один из самых значительных, объемных по количеству сообщений. Вот, значит,
а там, извините, ради бога, Артем, вот знаменитая фальшивка, которая приписывается ему, русские бабы еще нарожают, вот в вашем контексте.
Да, это тоже, это где-то, вот, наверное, третье место в этом, если так можно выразиться, рейтинге. Значит, что он не считался, скажем так, с потерями. Вот. Хотя, я, скажем так, я не историк по образованию, вот, поэтому я в исторический контекст, скажем так, уходить там, не хотел сильно углубляться, поскольку к подготовке отчета мы привлекали профессиональных историков. Вот. Но вот, к примеру, по поводу того, что еще нарожают, существует цитата, собственно, самого Жукова. «Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта, прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом, наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемым местности». То есть, ну, в истории сохранились, скажем так, доказательства того, что он не относился к личному составу как вот там к расходному материалу. Понятно, и что потери. Понятно, что.
Нас... Но... Артем, у нас был в гостях неоднократно Алексей Исаев, вы, конечно, его знаете.
Угу. Да, конечно.
Вот он приводил несколько приказов Жукова. И там красной нитью беречь личный состав, беречь солдат.
Да, и, ну, мне тоже здесь, хотя, повторюсь, я не историк. Вот. Но, тем не менее, ну, Галина, вы же знаете наверняка, что в социальных сетях не всегда требуются доказательства.
Это да.
Более того, так немножко, если в сторону отойти, то в 2016 году по версии составителей Оксфордского словаря самым популярным словом года стало слово «постправда». По сути, это такое состояние информационного общества, когда в дискурсе, значит, апеллируют к эмоциональной составляющей информации, нежели к фактологической. Вот. Mm-hmm. И сегодня это, в общем-то, проявляется во всей красе, прошу простить меня за просторечие, поскольку вот эмоциональные сообщения приобретают гораздо большую популярность. Okay. А те сообщения, которые с доказательствами, ну, они очень часто остаются, скажем так, где-то вот там на фоне. Mm-hmm. Вот. Значит, что касается Жукова, вернемся. Значит, пик атаки на Жукова информационной, на его образ и, собственно, попытки дискредитации пришлись на 15, 16, 17 года по количеству сообщений, по количеству негативных сообщений. Значит, в 18, 19 и 20 годах количество негативных сообщений в отношении Жукова снизилось, и с 21 года снова начало расти. Вот, значит, здесь стоит отметить, что очень многие процессы, связанные с дегероизацией российских героев, с фальсификацией истории вообще, с переписыванием итогов Великой Отечественной войны, с соцсетях эти процессы активизировались где-то с 2014-2015 года. Вот. Значит, многие там причины называются для этого. Вот, в частности, есть, скажем так, мнение экспертного сообщества о том, что после кризиса в соседних государствах, скажем так, как раз там, который состоялся там в 2013-2014 годах, скажем так, технологии информационных войн получили новый виток и приобрели наибольшую популярность значит, вот как раз после этого времени, после вот 2014-2015 года. Вот. Здесь, кстати говоря, нужно заметить, ну, наверняка там многие наши слушатели знают, вот, необходимо заметить, что информационные войны, вообще говоря, придумали не вчера, и не сегодня, и даже не неделю назад. Информационные войны существуют довольно давно. Использовать информацию и дезинформацию в там, конфликтах придумали довольно давно. Единственное, соцсети, там, социальные медиа дали огромное количество коммуникативных и мультимедийных возможностей для, в общем-то, использования себя в качестве информационного оружия. Ну, в частности, об этом пишет такой достаточно известный теоретик информационных войн, российский, Сергей Расторгуев. Вот. Он пишет о том, в одной из своих работ пишет о том, что в современном мире информационное оружие, ну, там, социальные медиа как информационное оружие, наконец-то перешагнули вот этот вот рубеж, когда они стали настолько дешевы, что их использование стало целесообразным. Потому что, ну, понятное дело, что раньше манипуляции информацией были достаточно дороги. Вот, поэтому использовались не сильно часто. Сейчас же гораздо чаще. Вот. Что касается еще Жукова. Ну, на самом деле, такое одно из интересных, на наш взгляд, наблюдений, что подавляющее большинство негативных сообщений о Жукове циркулирует в основном в зарубежных социальных сетях. Ну, в частности, в Фейсбуке и в Твиттере. Вот. Кстати говоря, я там, чуть раньше заметил, что основной, скажем так, период атаки пришелся на 15-16 год. И действительно, ну, мне, к сожалению, нет возможности показать слушателям графики, но доклад будет в открытом доступе, можно будет посмотреть. На 15-16 год как раз пришелся рост количества сообщений в Твиттере, например. Вот. То есть площадкой для развертывания атаки был выбран Твиттер. Вот. В нем присутствовало такое довольно значительное количество не очень приятных, будем так говорить, сообщений. Ну, если позволите, я некоторые из них процитирую. Георгий Жуков, мясник победы. Правда про любимого всеми, про любимого героя всех соколюбов и победобесов. Если вы уже наслышаны о сомнительных заслугах народного маршала, знайте, на самом деле все было еще значительно хуже. Это сообщение из Твиттера, повторюсь, цитата. Вот. И таких сообщений достаточно много. Повторюсь, вот в 2015-2016 году, разгар этой атаки, подавляющее большинство сообщений пришлось как раз вот на эту социальную сеть, точнее на сервис микроблогов. Здесь хотел бы обратить еще внимание на одно слово в этом сообщении – победобесов. В прошлом году, когда мы готовили первый доклад о фальсификациях, мы свое внимание обратили на как раз вот термин победобесия. Наверняка вы тоже его слышали.
К сожалению, да.
Да, и мы тоже там его слышали, но очень хотелось понять, как этот термин живет в соцсетях. Ну, поскольку, полагаю, говорить о том, что он имеет явно негативный оттенок, нет необходимости. Понятно, что ну, это такой термин, который сам по себе направлен на, предназначен даже, наверное, для дискредитации образа праздника Победы. Так вот, значит, в 2014 году сообщений с использованием этого термина в русскоязычном сегменте сети интернет было 7,5 тысяч. В 2015 уже 63 тысячи. В 2016 80 тысяч. В 2017 108 тысяч. В 2018 114 и в 2019 123 тысячи. Если бы вот была возможность показать график, мы бы увидели ну, практически линейный рост количества сообщений по годам.
Ну, Артем, согласитесь, людям да. не зря платят деньги, а анонимность и вседозволенность, и вседоступность интернета позволяют, ну, пользоваться этим.
Да, и вот как раз хотел сказать, что на самом деле мы достаточно много исследуем различные явления в соцсетях, в том числе и, скажем так, цикл жизни различных мемов, популярных фраз, ну, то есть каких-то вот таких вот субкультурных вещей сетевых. И они так себя не ведут. То есть любая, что бы мы ни взяли, любой мем, который бы мы ни взяли, он там полномерно приобретает популярность, но с течением времени популярность аудитории, вернее, интерес аудитории к этому мему утрачивается, и он так переходит плавно по нисходящей в некую там такую постоянную форму существования, где-то там на уровне небольшого количества сообщений. То есть, ну, это все так, такое по форме график всегда похож на, как говорит Игорь Станиславович Ашманов, на шляпу. Вот. Здесь же, в случае с Победобесием, мы видим, повторюсь, практически линейный рост по годам. Вот. Ну, я, честно говоря, с вами согласен вот в вашей фразе про то, что не зря людям платят деньги. Потому Конечно. Что явно видны признаки неестественного распространения информации. То есть кто-то заинтересован в увеличении объема сообщений с использованием этого термина. Вот. Значит, кстати говоря, еще одно интересное наблюдение. В 2015 году появляется ролик, который так называется, «Победобесие». Он каждый год, 9 мая, его отряхивают от пыли, вытаскивают, и он вновь распространяется. Так вот, YouTube-каналом, который начал некогда распространять этот ролик, тот YouTube-канал сейчас активно работает над образом Жукова, ну, над дискредитацией образа Жукова. То есть это тоже такое одно из таких интересных, на наш взгляд, наблюдений, которое позволяет говорить о наличии признаков реализации некой технологии в этом смысле. Вот. Значит, что еще интересного? Здесь стоит отметить вот еще какой момент. На самом деле, в последнее время мы начали видеть, что все-таки контрработа ведется. Если раньше она, если и велась, то была, мягко говоря, не сильно заметна, то в последние несколько лет, буквально там где-то года два, там, 2,5-3, не больше, мы начали видеть, что в социальных сетях работа начала вестись. В частности, например, что касается Жукова, с 2018 года количество позитивных сообщений начало расти, причем расти довольно заметно. Вот. В 2020 году немножко поснизилось, но по объективным причинам, поскольку 2020 год мы все помним, там во многом нет никаким сторонам, скажем так, информационного противоборства, там было немножко не до этого. Но тем не менее, вот, количество позитивных сообщений, а это является некой контрмерой, оно начало расти. То есть работа государственных, общественных структур становится все более заметной. Вот. Было бы здорово, если бы она сохранила такую системность и продолжилась, поскольку, как мы сказали вначале, действительно героический миф, в хорошем смысле слова, героический образ – это невероятно важная составляющая для исторической идентичности, для национальной идентичности народа любого государства.
Ну, и здесь я бы вот какой хотел вам, Артем, задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Жуковым ли это ограничивается? Мне почему-то кажется, что совсем не только маршалом Победы.
Совершенно нет. значит, вот такие, скажем так, дискредитирующие сообщения, они циркулируют практически в отношении любого героя Великой Отечественной войны. Значит, ну, практически, и не только, кстати, когда мы ведем речь о Великой Отечественной войне. Вот. Это, наверное, будет, скажем так, темой нашего какого-нибудь следующего доклада, но и про других героев из числа ученых, космонавтов тоже ходит масса мифов. Но это не тема сегодняшнего дня. Ну и когда-нибудь мы доклад на эту тему тоже наверняка выпустим. Вот. Еще одной частью нашего доклада, собственно, является разбор образа Зои Космодемьянской. Тоже один из популярнейших среди народа России образов, некогда безусловно трактовавшийся как героический образ. Вот. Но в последнее время мы также обнаружили попытки дискредитировать Зою Космодемьянскую как героя, дискредитировать как самого человека, так и поступок.
Вот. Скажите, пожалуйста, Артем, вы наверняка имеете в виду фильм «Зоя», да? Он вышел сравнительно недавно. По вашим оценкам, насколько силен был вал мерзости и клеветы?
На самом деле, непростой вопрос, поскольку ну, мы там, не кинокритики, не кинематографисты, и сам фильм
не разбирали. Те, кто считают, что Зоя Космодемьянская – это героиня, это героический образ, и люди, которые пошли на поводу у проплаченных шарлатанов или у благонамеренных идиотов. Что, в общем-то, одно и то же.
Ну, вот смотрите, я так чуть-чуть издалека начну отвечать на ваш вопрос. Вообще, забегая вперед, скажу, что, скажем так, технология атаки на маршала Жукова и на Зою Космодемьянскую несколько отличаются, поскольку по Зое Космодемьянской довольно много комментариев известных личностей. То есть вот в «Маршале», в том, что касается там дискредитации образа маршала Жукова и там размечания его героического мифа, скажем так, вот там мы такого количества не увидели. По Зое же давно, ну там примерно с 15-го года периодически появляются комментарии медийных лиц, значит, по поводу ее образа и ее подвига. Значит, в 15-м году, я, с вашего позволения, фамилии называть не буду, ну, повторюсь.
Если это ненавистники образа героического Зои Космодемьянской, то им много чести будет, я считаю.
Пожалуй, что вы правы. Вот. Но они есть, и ссылки на их комментарии, на их там статьи есть в отчете, поэтому повторюсь там, уважаемым слушателям, кому будет интересно, отчет будет в открытом доступе, его можно будет посмотреть и увидеть все графики, ну, в общем, все-все-все. Значит, в 15-м году происходит заявление о том, что одной из известных медийных личностей происходит заявление о том, что, значит, сам по себе подвиг Зои – это миф. Значит, это происходит буквально накануне 9 мая. Я сейчас точно не вспомню, ну, где-то вот что-то там 6 или 8 мая. Значит, потом тот, кто заявил...
Артем, Артем, прошу прощения, сейчас на нашей радиостанции новости, а после новостей вы тогда продолжите. Новости.
Да, хорошо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – аналитик Артем Курицын. Артем, мы остановились на Зое Космодемьянской.
Да, Леонид, помню. Еще раз приветствую радиослушателей, которые, возможно, там, если только подключились к нам. Мы говорим действительно про образы Космодеменского, мы говорим про демонтаж героических образов, в частности, связанных с Великой Отечественной войной, и про информационные войны, как инструмент, собственно, этого демонтажа, деконструкции. Что касается Зои, вообще в соцсетях сегодня бытует несколько мифов, несколько таких негативных тезисов в отношении Зои. Значит, глобально их можно разделить на две категории, на две группы. Первая группа – это тезисы о том, что Зоя Космодеменская была психически нездорова. Значит, и второй тезис о том, что Зоя совершила не подвиг, поджигала дома, и там дальше есть некоторые вариации на тему, что была либо схвачена, собственно, самими жителями поселка, либо была передана этими жителями в руки фашистов. Вот, значит, вот это такие два макро-тезиса, если так можно выразиться. Понятно, что в соцсетях вариации на тему сильно много больше. Вот. Ну и вот, возвращаясь к тому, на чем мы закончили перед выпуском новостей, в 2015 году вот выходит заявление одной медийной личности, будем так говорить, о том, что Зоя Космодеменская – это миф, ее подвиг – это миф. Значит, в 2016 году, тоже, в общем-то, перед 9 мая, выходит заявление еще одного довольно известного человека.
Артем, у меня создается впечатление, что им платят единоразово под 9 мая.
Я вам даже... Вот знаете, что здесь хочу? Не знаю, честно говоря, мы не проводили соответствующие мероприятия.
Да я понимаю.
Того, платят им или нет. Вот. Но я вам хочу сказать, что даже издание одно и то же выпускало эти материалы.
Ну вот тут и я еще более уверен, что платят.
Вот, значит, так вот, в 2016 году, собственно, этот довольно известный человек говорит о том, что у Зои было психическое заболевание, что, значит...
А вот здесь, извините, ради бога,
да.
Я этого человека уже с нами нет, это очень неплохой писатель Овидий Горчаков. Он был с Зоей Космодемьянской в одной части. Это была диверсионная школа главного разведывательного управления. Он рассказывал про Зою, и я помню из его рассказа, причем это не в зале было, там был я, его сын Василий, и вот как раз он говорил, что она на него произвела впечатление весьма спокойной, не по годам девушки, то есть ее горячность не отличалась совсем.
Ну, вот множество тоже существует доказательств, приводится там различных документов, и, собственно, вот этот тезис о том, что заявление даже, о том, что у Зои было соответствующее заболевание, оно было опровергнуто, значит, и те доказательства, которые приводил тот, позволю сказать, эксперт, они тоже были опровергнуты, но, тем не менее, сам по себе тезис, сам по себе вот этот вот негативный миф, он остался о том, что у Зои было заболевание, и сегодня в соцсетях он уже циркулирует без доказательств зачастую, то есть опросы как утверждение, которое даже не нуждается в доказательствах. Вот, вот это такое свойство социальных медиа. Ну, то есть доказательства уже забылись или уже там аудитория их не особо требует. И контекст сообщений зачастую такой, что это, вот, повторюсь, уже некая аксиома, что доказательства этого факта не требуется.
Да. Вот. Ведь существует такая посылка сейчас, что я ляпну все, что хочу, а мне не надо доказывать. Хотите меня опровергнуть? Вы доказываете.
Вы доказываете, что я не прав. Да,
такое, да, на самом деле, полная чушь.
Получается, да. Значит, в 2017 году, а это уже, напомню, третий год подряд, значит, правда, уже хотя бы не перед 9 мая. Еще одно заявление, тоже довольно известного человека, о том, что Зоя – это там, цитата, плод сталинского режима. Вот, то есть, что она просто выполняла приказ, и, в общем-то, никакого подвига здесь нет. Вот, значит, вот 3 года подряд за счет участия медийных лиц, значит, пусть и, скажем так, популярных в довольно специфических кругах, в основном у представителей так называемой либеральной общественности, но, тем не менее, за счет участия медийных лиц,
Извините, Артем, я извините, буквально секунду вас прерву. Когда речь идет вот об этой группе, я всегда вспоминаю цитату Ленина: «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа».
Ну вот, да, как ни странно, я там еще там пару слов скажу чуть позже об этом, но тем не менее, значит. Вот за счет участия этих лиц распространение вот этих вот даже не мифов, а вот этих фейков.
Давайте, Артем, а вам вас не устроит слово фальшивка?
Да, вполне. Можно говорить и так. Ну, фейк, фальшивка.
Вот я считаю, что фальшивка, несмотря на убеждение неких высоких официальных лиц, это куда как более точное определение, нежели фейк.
Вполне возможно, спорить с вами не буду. Значит, вот распространение таких фальшивок, коль скоро уж мы с вами определились с терминологией в этом смысле, вот распространение таких фальшивок за счет участия медийных лиц, конечно, приобрело значительно большие масштабы, нежели если бы это происходило каким-то другим способом. Более того, мы обратили внимание на то, что их меньше по количеству сообщений, но тем не менее используется тоже, скажем так, это уже не вполне фальшивка, а такой пропагандистский лозунг, что ли, что Зоя Краснодемьянская, ну, в общем, ее подвиг, это часть путинской пропаганды. Значит, здесь нужно отметить, что эти сообщения в подавляющем большинстве случаев распространялись аккаунтами. Сейчас скажу сложно, но это наиболее точная, скажем так, характеристика. Аккаунтами, проявляющими признаки принадлежности к зарубежным сегментам социальных сетей. В частности, украинскому. Почему говорю так довольно сложно? Ну, потому что мы не можем говорить о том, что они там принадлежат украинским авторам, мы можем говорить только о том, что вот в открытом виде, в открытой информации они, скажем так, ассоциируют себя с тем или иным сегментом, государственным сегментом социальных сетей. Ну, то бишь, сами выставляют там город проживания или зачастую в качестве аватарок профилей стоят государственные символы, например. Ну, то есть, вот конкретно по этому тезису подавляющее большинство авторов были ассоциированы, скажем так, с украинским государственным, с украинским
сегментом социальных медиа. Артем, я хотел бы от себя добавить, а что остается этим, опять же, ну, давайте я их мягко назову, горлопаны, у них нет своей истории. У них какая история? Петлюры и дивизия СС Галичина? Так надо лаять на чужую. Так тогда остается только лаять на чужую, если нет своей истории.
Да, ну, вы знаете, я на самом деле, там, скажем так, очень пристально следил за там конфликтом и событиями на Украине. И не сторонник там во всех смертных грехах обвинять украинских троллей, но на самом деле, исходя из того, что вот мы видим, их участие вот в такого рода информационных кампаниях довольно велико. В частности, как пример, вот в самом начале там нашей беседы я говорил про победобесие, про распространение термина победобесие. Там надо отметить, что, например, в период с 14 по 16 год количество авторов зарубежных, в частности, из соседнего государства, оно было больше, чем количество авторов российских. А начиная с 2017 года по 2020 ситуация поменялась, и российских авторов в социальных сетях стало больше. Ну, тех, в общем, которые использовали термин «победобесие». Таким образом, мы когда обратили внимание на этот процесс, по этому, там, нескольким другим признакам, можно говорить об экспорте повестки из одного сегмента социальных медиа в другой. То есть, что это значит? Это значит, что там, активизация распространения термина «победобесие» происходила в основном на территории, ну, скажем так, в рамках другого, нероссийского сегмента социальных сетей. Но так как язык похож, ну, а иногда там один и тот же язык, то через какое-то время эта повестка, в частности, связанная с победобесием, была экспортирована в российский сегмент, и здесь уже укоренилась, прижилась и начала распространяться. Вот это то, что касается этих авторов, скажем так. Что еще хочется сказать? Значит, по ЗОИ, значит, ну, как вот мы уже прошлись немножечко по заявлениям медийных лиц о ней, собственно, по ним видно, что тот же самый пик атаки пришелся на 15-17 года. Значит, в это же время мы видим, что идет в 15-16 годах рост количества негативных сообщений о ЗОИ в Фейсбуке, значит, а примерно с 16-17 в Твиттере. То есть мы снова видим, несмотря на то, что подавляющее большинство сообщений о ней все равно там в основном в социальной сети ВКонтакте, но мы видим, что вот этот рост в Фейсбуке и Твиттере, он как раз происходит за счет роста количества негативных сообщений о ней. Вот. ВКонтакте, надо отметить, в этот же период времени больше сообщений позитивных. Вот. И вообще, начиная с 2017 года, в 2016 году была запущена, по-моему, в 2016 году была запущена такая сетевая акция «Зоя Герой». Значит, появляется достаточно много сообщений с соответствующим хэштегом. Значит, вот. И эффект этой акции проявился чуть позже, начиная с 2017 года. Вот прям с 2017 года, в 2017 году в том же Фейсбуке, например, количество негативных и позитивных сообщений сравнялось практически, а начиная с 2018 количество негативных пошло вниз, количество позитивных пошло вверх. Вот. То есть вот такого рода акции начали приносить свои плоды. Вот. Что интересно, кстати, несмотря на то, что попытки дискредитации образа Зои, в общем-то, не смолкают, то есть они идут также системно достаточно, вот, но количество сообщений позитивных растет, образ, ее образ, скажем так, отбивается, вот. Что интересно, в 2020 году, прошу прощения, в 2021 году было еще одно заявление, значит, известного человека после выхода фильма, вот о котором Леонида спрашивали. Uh-huh. Вот, значит, и было заявление, опять же, там он повторил практически свои слова о том, что Зоя, в общем-то, ну, там ничего особо героического нету, и, как бы она выполняла приказ и так далее. И вот когда я вышел, его заявление попало там, в личную плоскость социальных медиа, количество людей, которые защищали Зою, было невероятно. Ну, то есть, вот это получается из всех вот четырех уже теперь заявлений известных людей, которые там прошли в 15-16-17 годах и в 21-м теперь. Это вот был такой первый случай, когда прям очень масштабно, скажем так, аудитория социальных медиа вышла на защиту Зои. Это, ну, прям такое случается нечасто.
Вот так. Ну, тем более это приятно. А меня еще, знаете, Артем, что поражает? Чрезвычайно низкий профессиональный уровень вот очернителей Великой Отечественной войны, вот те, кто пытаются дегерировать образы воинов. Вот они же ведь, понимаете, они судят о событиях Великой Отечественной войны из 20-21-2014 года, сидя на диванчике. Вот ваше исследование здесь в этом направлении не велось, или это невозможно?
Ну, оценить профессиональный уровень, скажем так, комментаторов.
Ваши историки, которые были привлечены к вашему, в данном случае, в хорошем смысле, проекту, вот они об этом что-нибудь говорили?
Нет, мы на самом деле не ставили перед собой такого рода задачи, но я могу сказать, что, например, там, по некоторым отдельным фальшивкам, как мы с вами определились, мы фиксировали активность вообще там, ботов, ну, там, если быть точнее, то ботнетов, сетей ботов. Вот, то есть,
то, что касается... Ну, то есть, это фальшивые источники, да? Боты.
Это не столько фальшивые источники, сколько, скажем так, фальшивые распространители. Ну, то есть это технические аккаунты, которые, за которыми чаще всего там либо там условно стоит один администратор, там, который там администрирует там 10, 20, 100 аккаунтов, либо зачастую даже, то есть это, скажем так, программное обеспечение, которое просто там занимается распространением какой-то информации.
Такое тоже встречалось. То есть вот для такого пользователя чайника, тип вроде меня, это один человек реально, а он создает 150-200.
Если очень упростить, то да, там существует...
Я именно так.
Да, там существует достаточно большой набор различных подходов к этому снаряду, как говорится. Вот. Но если сильно упростить, то да. Вот. Существуют такие ботнеты для так называемого посева информации. Посев в смысле массовое распространение. Какой бы то ни было информации, или там ссылки, например, на статью, или поста какого-то. Ну, то есть очень там спектр может быть довольно широк. Кстати говоря, то, что касается Зои, аккаунты, которые сейчас немножко вернусь, помимо вот тех тезисов, про которые я сказал, мы встречали их, в общем, не сильно много, но мы встречали сообщения, где Зоя оскорбляется. Ну, то есть без доказательств, даже без какого-то сообщения, с которого даже нельзя выделить какой-то отдельный тезис. Ну, то есть вот там, ну, просто оскорбление. Вот. Значит, и вот по таким сообщениям было очень много случаев, когда аккаунт, который там написал сообщение, удален уже. Вот. Такое довольно часто встречается в информационных войнах.
То есть человек когда... плюнул, исчез. Ну,
не человек, аккаунт.
Мы не оперируем
понятием человек, мы все-таки говорим там об аккаунтах. Да, то есть он опубликовал, то есть... скажем так, аккаунт внес свою лепту в распространение этой информации. Ну, а понятно, что там через словные информация сменяется очень быстро, и она там через какое-то время теряет свою актуальность. Она вот нужна была именно тогда. И после этого она удаляется, чтобы нельзя было восстановить цепочку, скажем так, распространения таких вещей. Вот это довольно там частая история, в основном в информационных атаках на информационных войнах между там, крупными компаниями, например, вот, чтобы нельзя было там восстановить цепочку и выйти на первоисточник. Вот. Значит,
пожалуйста, Артем, да. А это реально? Или если с другой стороны сидит группа профессионалов, они все равно найдут источник?
Когда речь касается интернета, когда речь касается там, информационного противоборства, скажем так, в интернете, здесь однозначно говорить, что вот это возможно, это невозможно, нельзя, потому что в подавляющем большинстве случаев возможность того или иного определяется лишь количеством затраченных ресурсов.
Я все понял.
Там,
Вот, Артем, у меня будет еще к вам вопрос, но я его задам в последние полчаса программы, когда, я надеюсь, вы любезно согласитесь ответить на вопрос слушателей.
Да, конечно.
Вы, вот у меня там есть еще именно к вам вопрос по интернету. Извините за то, что я вас перебил. Пожалуйста, Артем, продолжайте.
То есть можно считать, что вы тоже наш слушатель сегодня. Вот. Что еще хотел сказать? Значит, одним из основных, скажем так, выводов, одним из основных смыслов, к которому подводят сообщение дискредитирующего образа Зои Космодеменской, является то, что не надо ей гордиться. Ну, то есть ее подвиг, это, в общем, и не подвиг, и гордиться там нечем особо. Ну, то есть вот такие вот, то есть одна из основных мыслей, один из основных смыслов, к которому подводят эти сообщения, о том, что, в общем, нечем гордиться.
Вот, но это же ведь в чистом виде дегероизация.
Совершенно верно. И вот я хотел бы еще один пример привести из нашего прошлого отчета. В том отчете мы выявили такой тезис о том, что День Победы – это день скорби, а не повод для гордости.
Ага.
То есть, безусловно, ну, как мы все помним, там, День Победы – это праздник со слезами на глазах, да? То есть,
да, конечно.
Но вот прикрепление к нему вот этой вот привязки, что это не повод для гордости, то есть оно там происходит, ну, начало происходить относительно недавно, опять же, в 2015 году. Вот. И более того вам скажу, по форме график очень похож на победобесие, потому что есть совершенно понятный линейный рост по годам. То есть если в 2015 году там было чуть менее 3000, то в 2016 почти 3500, в 2017 уже почти 7000, в 2018 7,5, в 2019 почти 9. Ну, то есть рост, ну, повторюсь, он, ну, практически линейный. Вот, то есть сам по себе, ну, то есть мы видим, опять же, некоторые признаки такой технологичности, что, казалось бы, темы все-таки там, хоть и про Великую Отечественную войну, все, но, тем не менее, темы довольно разные. День Победы и образ Зои Космодеменской. Вот. Но, тем не менее, вот такой вывод, к которому должен прийти читатель, который видит эти сообщения, он, в общем, довольно схож, что, повторюсь, там, День Победы и подвиг, и вообще там, итоги Великой Отечественной войны – это не повод для гордости.
И хорошо бы, наверное, еще и покаяться было бы.
Да, такие примеры мы тоже встречали. Хотя, ну, они, не сказать, что их меньше, чем всего остального, они просто очень равномерно распределены, скажем так.
Ну, люди работают с той стороны.
Ну, есть такое мнение, скажем так.
Да.
Так, у нас... Я смотрю на время и...
Да, у нас скоро будут новости. И, Артем, скажите, пожалуйста, да, а что-нибудь новенькое они придумывают в смысле своих подходцев, как говорил один киногерой? И это вопрос на следующие полчаса, потому что, с другой стороны, нельзя же сказать, что там людям зря платят деньги. Ну, какие-то воруют, конечно, как это святое дело, но ведь наверняка остаются пути развития. У нас сейчас новости, а после новостей, Артем, вы продолжите.
Хорошо.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня аналитик Артем Курицын, и он рассказывает о том, как распространяются фальшивки с целью дегероизации Великой Отечественной войны в социальных сетях. Артем, прошу вас, продолжайте.
Да, Леонид, еще раз приветствую вас, еще раз приветствую слушателей, которые, возможно, подключились. Значит, мы с вами остановились на, в общем-то, вашем вопросе о том, появилось ли что-то новенькое.
Да, вот я не имею в виду в смысле личностей, событий, это понятно, они бьют в одну и ту же точку. А вот, может быть, как-нибудь по-другому они свои методы начали разнообразить?
Ну вот, смотрите, у меня к вам такой встречный вопрос, или даже не знаю. Вот и я, например, и наверняка вы, да и очень многие открывают, когда приходят домой, открывают дверь ключом, правильно же?
Конечно.
Ну, оно же работает?
Да.
Ну, так зачем менять замок, пока он работает, да? То есть здесь логика примерно такая же. На самом деле сказать, что вот что-то кардинально новое появилось, ну, в общем, нельзя, потому что технологии в этом смысле поменялись не очень сильно. Ну, то есть там где-то чуть побольше сообщений публикуют, где-то там чуть поинтереснее текст пишут. Но принципиально никаких отличий нет. То есть это все тоже там, использование эмоциональных сообщений, апелляция к эмоциям читателя. Это все те же заявления медийных личностей, там, где они нужны, там, где они используются. Это все тоже просто создание соответствующего информационного поля, скажем так, в котором пользователи реципируют вот этот контент. Негативный, всегда еще негативный образ и так далее. Потому что, ну, все равно социальные сети устроены таким образом, что, ну, вернее, не в целом социальные сети, а их системы, позволяющие там, вычислять рекомендуемый контент, который показывается пользователям, ну, то есть вычислять интересы пользователя. Вот. Они же тоже в этом смысле довольно активно используются. То есть, там, когда соцсеть, скажем так, понимает, что вот такого контента много, что вот у него много лайков, у него много просмотров, значит, он популярен. И соцсеть начинает этот контент выдавать сама уже, выдавать различным категориям пользователей. То есть способ доставки контента сейчас, это вот еще и вот такой вот, опосредованный. Mm-hmm. Вот. То есть в этом смысле, как бы, ничего нового особо не появилось.
Но, Андрей, у меня вот еще к вам какой вопрос по вашему проекту. Скажите, пожалуйста, а интенсивность их усилий увеличивается? Ваши исследования определили нечто подобное?
Смотрите, по разным направлениям бывает по-разному. Вот то, что касается, что я говорил там, про победобесие, например, или про то, что там День Победы – это День Скорби, там интенсивность увеличивалась. То есть там с каждым годом все больше, больше и больше сообщений. А вот, например, там, по другим темам, ну, если помните про... был такой знаменитый тезис, скажем так, про 3 миллиона немок.
О, да! О,
вот,
да!
Вот там, ну, я повторюсь, сожалею, что, конечно, нельзя там показать графики, там все это прям наглядно видно.
Артем, вот. Тогда вы знаете, но... я попрошу вас, пожалуйста, вот сейчас два раза повторите, где наши радиослушатели могут ознакомиться с вашим исследованием и желательно передать это другим.
Ну, смотрите, это можно сделать на нашем сайте. Это сайт компании Cribrum. Вот. Значит, и в наших социальных сетях. Там сейчас в открытом доступе находится отчет прошлогодний. И в обозримом будущем появится, ну, после праздника уже, скорее всего, появится отчет, доклад, как угодно можно назвать, этого года. Вот. Ну, называть там название сайта, я, там, адрес сайта, вернее, я смысла не вижу, довольно легко ищется. Повторю, компания Cribrum. Вот на ресурсах компании можно найти эти отчеты.
Ага. Как еще раз название компании, пожалуйста?
Cribrum.
Cribrum.
Да.
Все, спасибо.
Вот. А вот, например, по поводу тех же немок, там... существенного роста количества сообщений нет, но зато очень хорошо видна системность. То есть там примерно на одном уровне вот, постоянно этот тезис присутствует.
Ну, я вижу, вот вы сейчас знакомите уже более подробно с результатами ваших исследований. Стратегические направления – это стратегические направления. По ним можно лить воду. А вот когда речь заходит о конкретных героях, это неизбежное опровержение всех этих фальшивых измышлений.
Зачастую да. Потому что, ну, действительно, там, где какие-то такие общие темы, общие тезисы, там, да, там сложно опровергать, поэтому вот. То, что касается героев, опровергать проще, потому что и доказательств больше, и там много всего. Вот. Поэтому там работа чуть похитрее ведется. Вот. То есть, потому что победобесию это просто увеличение объема контента. Mm-hmm. Вот. По поводу дегероизации, тут, конечно, уже стоит... Ну, мы видим, что люди подключают, скажем так, и заявления медийных личностей, там, и много чего подключается здесь. Вот. Значит, я вот до того, как мы перейдем к ответам на...
У нас какой-то... еще до этого практически 18 минут, Артем.
Да, я вот до того, как мы перейдем к ответам на вопросы радиослушателей... Я хотел бы еще сказать про другую часть нашего доклада, вот, поскольку наряду с дегероизацией всем известных героев и там, признанных героев, мы видели еще, увидели при подготовке доклада попытки, ну, не всегда, может быть, героизировать, хотя и такое случается, но изменить образ людей, которые... ранее были антигероями, ну, то бишь предателями.
Да, чистой воды предателями.
Да, такую активность мы увидели, в общем-то, по персоне Власова. Но тут тоже мы встретили, скажем так, некую особенность. Дело в том, что образ Власова эксплуатируется по двум направлениям основным, скажем так. Первое направление, значит, это, собственно, ну, мне не очень нравится слово «реабилитация» в этом контексте, но, первое направление, по изменению образа Власова, то есть, что он, в общем-то, и не был предателем, он там боролся за народ, значит, ну, в этом контексте. Вот.
Да, да, он, конечно, был, он сразу был и против Гитлера, и против Сталина.
Ну вот, значит, по этому направлению сообщений относительно немного, ну, угу. Повторюсь, относительно, но тем не менее мы тоже видим системность, потому что вот начиная с 15-го года сообщений из всего мотива, сообщений, которые вот позитивно оценивают образ Власова, скажем так, ну, а это почти всегда, что он боролся за, там, за народ, вот, против советской власти. Их всегда на уровне примерно там, 5-7%. То есть вот прям ровно. По годам они их примерно одинаковое количество. То есть, несмотря на то, что их немного, но вот в этой картинке, очевидно, видна некая системность при распространении этих тезисов. Традиционно распространяются либо там, даты, связанные с жизнью Власова, либо перед 9 мая. И второе направление... эксплуатирование образа Власова. Это, значит, эксплуатирование образа Власова как предателя. Значит, здесь он... Почему именно эксплуатирование? Образ Власова предателя используется для сравнения с действующей властью в России. Ну, поскольку существует множество, значит, заявлений о том, что текущий флаг Российской Федерации, значит, использовался некогда бойцами РОА, да?
Вот. Да.
Хотя, повторюсь, я хоть и не историк, но вот там при подготовке отчета там, достаточно глубоко погружался, в том числе в эту тему, знаю, что там, в общем-то, был какой-то чуть ли не единичный случай, там, поправьте меня, если я не прав, был чуть ли не единичный случай, что где-то там на, по-моему, какой-то там боевой технике был триколор, и вообще там, может быть, не сильно похож на то, который сейчас в России. Ну, в общем, какой-то системности, какой-то там, какого-то постоянства в использовании символики, насколько я знаю, не было. Вот. Но, тем не менее, тезис укоренился, тезис активно в социальных сетях распространяется, используется. И в том числе для того, чтобы дискредитировать действующую российскую власть, потому что чаще всего этот тезис используется в день российского флага. И такое обсуждение активизируется. Значит, и, соответственно, там механика очень простая. Власов предатель, он использовал вот такие символы. Эти же символы используют современная Россия, значит, это страна предателей. Вот логическая цепочка выстраивается теми, кто распространяет эти сообщения, выстраивается примерно такая. Вот. Это вот то, что касается значит, этой части истории про Власова.
Да. Там, кстати говоря, вот в этом ряду предателей еще есть, вы наверняка знаете, это Локотская республика и бригадофюрер Каминский.
Ну, я про них слышал, но мы в отчет эту часть не включали.
Ну, тем не менее, это еще один предатель, палач, садист, из которого тоже хотели, да и хотят сделать национального героя. Очередная фальшивка.
Да, ну вот, кстати говоря, чуть на шаг назад возвращаюсь по поводу использования символики по свидетельству, собственно, самих власовцев, как пишут некоторые ученые, историки. Использование российского триколора в эмблематике и формировании было запрещено гитлеровским командованием. То есть, поэтому, но, естественно, в сообщениях, которые направлены на обвинение России в том, что это страна предателей, потому что используют флаг Власова. Естественно, такие доказательства не рассматриваются, они не приводятся. Вот. Значит, ну, что еще по этой части? Кстати говоря, очень активно, вот, буквально там, начиная с 19-го где-то года, по всем, скажем так, по всем ситуациям, которые я писал, это и с Жуковым, и с Зоей, и вот, собственно, с Власовым. Начиная с 2019 года количество авторов украинских снижается, но растет количество авторов, которые проявляют признаки принадлежности к белорусскому сегменту и казахстанскому сегменту социальных сетей, например. Вот. С чем это связано, ну, это еще только предстоит, скажем так, выяснить, но, тем не менее, вот такую вот тенденцию мы увидели. Вот. Понятно, что распространение такого рода информации, оно, конечно, скажем так, ничего хорошего в себе не несет, и со временем где-то быстрее, где-то чуть медленнее, со временем ведет, конечно, к разрушению некоторых аспектов национальной идентичности, в частности, даже между братскими народами, как принято их называть. Вот. Ну, поскольку вот эти герои, они в некотором роде являются общими для не только там, для одной страны, но и общими для нескольких стран.
Ну, конечно.
Тогда все-таки было одно государство. И вот разрушение этого героического мифа, мифа в хорошем смысле слова, вот этого героического образа или нескольких образов.
Оно, да, конечно, скорее всего, Артем, скорее всего, слово «образ» в данном контексте лучше, чем миф.
Ну да, но я повторюсь, миф имеется в виду в хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. Потому что вот, ну, да, вот этого героического образа или образов нескольких, оно, конечно, ведет к, скажем так, отдалению народов, будем так говорить, потому что герои были общими для всех. И это некий объединяющий момент для нескольких народов, повторюсь. Вот. Значит, что еще хочется здесь сказать? Значит, ну вот, кстати говоря, еще немножко там возвращаясь к Власову, если посмотреть на облако ассоциаций, скажем так, пользователей с персоной, с образом Власова в 2014 году, и значит, в году 2020, то тоже есть некие различия. Например, гораздо чаще стали употреблять слово «народ», скажем так. Ну, то есть, что это значит на практике? На практике это значит, что тезис о том, что Власов боролся за, значит, свободу и права народа, он стал обсуждаться более активно, чем в 2014 году. Вот. Значит, что еще? По поводу победа. Слово «победа» в сообщениях с Власовым стал тоже употребляться несколько чаще. Одними из основных, вот уже, мне кажется, набило оскомину за сегодняшнюю передачу, но тем не менее, одними из основных социальных сетей, в которых происходит активное эксплуатирование образа Власова, значит, по традиции сегодняшней являются зарубежные соцсети Facebook и Twitter. Значит, да, еще хотел сказать, что вот на самом деле мы с вами в предыдущих частях передачи говорили о тех, кто, скажем так, распространяет дискредитирующую информацию, и тех, кто защищает наших героев. Вот. Существует тоже тенденция, что действительно те, кто распространяет дискредитирующую информацию, это чаще всего по тем признакам, которые эти аккаунты проявляют у себя на страницах, у себя в профилях, можно сказать, что они являются приверженцами, скажем так, либеральной идеологии.
Ну, вот. Да, и потом, Артем, смотрите, вот работает эта фабрика лжи, фабрика фальшивок. Очень, по-моему, важные темы, наверняка вы на это обратили внимание. Фашистская Германия, Советский Союз, между ними стоит знак равенства.
Мы обратили на это внимание еще в прошлом году, это вошло в наш прошлый отчет. Значит, да, действительно, ну, там на самом деле очень много на эту тему всего интересного. Ну, во-первых, что, значит, что СССР являлся виновником начала войны, например. Вот.
Значит, то есть Советский Союз, Вторую мировую войну развязал Советский Союз.
Да.
Значит, такая фальшивка.
Да. Тут, кстати, знаете, что интересно? Вот в прошлом году эта фальшивка, понятно, не в прошлом году родилась, там, вот, но тем не менее. В прошлом году активно обсуждалась тема пакта Молотова-Риббентропа.
Да, я помню.
Если помните, обсуждение активно началось где-то в январе месяце. Угу. Вот. Что интересно, в этом году история с Зоей Космодемьянской началась тоже в январе месяце.
А для того, чтобы набрать разгон к 9 мая?
Не знаю, вывод прогноз делать не буду, посмотрим. Но вот такое интересное наблюдение существует. Потому что, ну, на самом деле, в том, что касается информационных войн и там, социальных сетей вообще, ну, там, процессы могут развиваться сильно по-разному, поэтому вот, делать однозначные прогнозы, однозначные выводы подчас было бы, наверное, не очень профессионально. Поэтому, но вот такие наблюдения мы фиксируем, скажем так, для накопления базы эмпирических знаний, будем так говорить. Посмотрим, к чему это приведет, приведет ли к чему-нибудь. Вот. Но, повторюсь, такая вот интересная, такое интересное наблюдение, оно все же существует. Значит, по поводу, кстати, еще того, что в соцсетях говорят про тождественность Советского Союза и фашистской Германии, значит, очень много писали где-то до 2017 года о том, что очень много сообщений было на тему того, что Гитлер и Сталин в Вене жили чуть ли не в одном доме. Вот, вы наверняка тоже такой тезис слышали,
встречали.
Конечно. Вот, значит, и один из таких довольно забавных, на мой взгляд, примеров фейка, активно использовавшегося ранее, 2016 года. Значит, но вот в прошлом году была такая достаточно показательная кампания по разрушению этого фейка. Значит, очень большое количество сообщений было с использованием фотографии, где девушка в советской форме целуется с молодым человеком в форме нацистской Германии. Значит, даже на зарубежных ресурсах, значит, эта фотография использовалась как подтверждение очень близких и теплых отношений Советского Союза и нацистской Германии. Значит, и, как правило, значит, фотография эта была с подписью, что это фотография, значит, с совместного парада.
Опять, это совместный парад в Бресте, это еще одна ложь, еще одна
фальшивка. Да, значит, в 2020 году, фейк с этой фотографии был разоблачен. Значит, это на самом деле фотография, сделанная, по-моему, в 2007 или 2006 году в Севастополе на исторической реконструкции взятия Сапунгары. Вот. Но там даже на самом деле не надо было сильных расследовательских мероприятий производить, потому что на фотографии девушка, которая в советской форме, у нее погон уже был на плече. А как мы знаем, они появились значительно позже. Вот.
Погоны появились в 43-м, если я не ошибаюсь.
Да,
во второй половине 43-го года. Но это надо у историков проверять, конечно.
Да, но, повторюсь, активно эта фотография, средний пользователь социальных медиа, скажем так, некий тезис, подтвержденный фотоматериалом, воспринимает, конечно, говоря, лучше, быстрее воспринимает эту информацию как правдивую. Вот. И вот, считайте, что там в 2016-2017-2018 годах достаточно много пользователей, у достаточно большого количества пользователей в голове отложилось, что был некий совместный парад, и вот даже там советские девушки целовались с нацистскими солдатами.
Вот. Советские девушки военнослужащие.
Да, советские девушки военнослужащие, да.
Вот. А этот парад, где комбриг Кривошеин провожает немецкие танки, которые зашли не туда, куда надо, и теперь возвращаются туда, куда надо. А не какой-то несовместный парад в честь победы над Польшей.
Таких тезисов на самом деле довольно много.
Артем, у нас сейчас новости, а после новостей время ответов на вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость сегодня – аналитик Артем Курицын. И он сегодня изложил весьма интересную тему, о которой у нас речи никогда в передаче не шло. У нас шла речь только об истории. Поэтому у меня к вам вот какой вопрос, Артем. Скажите, пожалуйста… А вот как насчет прозрачного интернета? Ты чего-нибудь разместил? Как там гарант наш говорил? Пароли и явки? Все твои данные есть. И если ты там чего-нибудь противозаконное разместил, пожалуйте в суд.
На самом деле, не знаю, сложно мне, честно говоря, рассуждать насчет прям совсем прозрачного интернета, потому что, как показывает практика, много же всего принимается, и там порой действительно довольно действенного в этом смысле. Многие меры действенными, но все равно сегодня, по крайней мере, интернет устроен таким образом, что на каждое действие появляется противодействие. То есть появляются новые способы сокрытия данных о себе, появляются новые способы там, подмены IP-адресов, подмены там, других демаскирующих признаков. Вот, поэтому сложно сказать, как, скажем так, интернет отреагирует на те или иные меры. Вот. Может быть, и какие-то из них будут более эффективными, какие-то из них будут менее эффективными. Здесь, повторюсь, сложно заранее сказать, что вот на конкретную меру интернет отреагирует вот таким образом. Вот. Но, повторюсь, тенденция такова, что на каждое действие появляется противодействие.
Понятно. Спасибо. Итак, если у вас есть вопросы к Артему Курицыну, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за передачу. Вот великий башкирский народ считает, что все-таки Александр Матросов – это Шакирьян Мухаммедзянов. И они вот стараются как-то вот среди своего народа это пропагандировать. Не считается ли принижение вот как-то вот и унижение? Какая разница, казалось бы, да? Но я считаю, что все-таки правда должна восторжествовать. У меня вопрос еще такой. Почему, как погиб генерал Зори, который представлял обвинение на Нюрнбергском процессе, и стоит ли докопаться до истины? И еще один момент. Вот генерал-лейтенант Гречко, полковник Попович, полковник Гагарин,
который... Артем не историк. Артем не историк. Спасибо вам за звонок. Ну что же это такое? Артем не раз говорил, он не историк. В любом вопросе, который касается Великой Отечественной войны, нужно тщательное разбирательство для того, чтобы мы узнали правду. И огромное спасибо Артему и его коллегам. Они делают свое дело. Будем им благодарны.
Ну, да, Леонид, если позволите, небольшую реплику. Я действительно не историк.
Конечно.
Про то, что там имя Александра Матросова, скажем так, обсуждается, я слышал. Вот, мы не рассматривали вот, в рамках наших последних докладов этот вопрос. Может быть, когда-то мы к этому там, придем, посмотрим, как это обсуждается в соцсетях, что говорят там, и так далее. Но, повторюсь, в этом смысле я действительно там, не историк, и поэтому рассуждать на эту тему считаю не очень корректным со своей стороны. Вот. Ну и хотел бы поблагодарить вас за благодарность, потому что действительно для нашей компании это является там, некой такой корпоративной социальной ответственностью. Мы понимаем важность изучение этих процессов, их необходимость, поэтому, ну, собственно, делаем это по мере возможности, делаем это по собственному желанию. То есть тут и компании большое спасибо, ну и команде, соответственно.
Если мы, имеется в виду Артем и я, сможем ответить на какие-то вопросы, связанные с историей, если уж вы так хотите их задать, мы это обязательно сделаем. Обязательно мы это сделаем. Итак, ваш вопрос к Артему Курицыну. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Скажите, а каковы должны быть действия государственной власти на все то, о чем вы говорили? Ну, историки там периодически разоблачают ложь, мифы о Великой Отечественной войне, о Жукове. И что? Вот результаты разве мы видим?
Ну, вообще, на самом деле, я там затронул этот вопрос в беседе. Да, результаты мы видим. Повторюсь, мы увидели эти результаты в соцсетях. Они, вернее, даже так, они стали заметными в соцсетях, там, где-то там порядка, там, вот, конец 16-го, начало 17-го года и далее, вот. Но, тем не менее, результаты мер, которые принимаются, контрмер, которые принимаются вот в таких случаях, они действительно видны. И да, здесь и там и историки делают заявления, и общественные движения, общественные организации проводят акции сетевые, в том числе, ну, как офлайновые, так и сетевые. на эту тему, но здесь надо понимать просто, что эта работа, результат которой будут видны не сию секунду. То есть для того, чтобы это стало заметно, должна быть накоплена там некая критическая масса вот таких вот контртезисов, контрмер, и это делается. Ну, то есть мы не можем сказать, по тем данным, которые мы видим, мы не можем сказать, что ничего не делается, и вот там все в этом смысле плохо. Понятно, что нельзя останавливать эту работу. Понятно, что эта работа должна быть системной. Вот. Но, повторюсь, результаты этой работы начинают быть видимыми в соцсетях. Вот. Конечно, есть куда расти, скажем так. Конечно, есть куда расти в плане системности этой работы, в плане там, объемов контента, в плане форматов контента, который был бы интересен, был бы удобен современным пользователям. Но повторюсь еще раз, результаты этой работы видны. Кстати, здесь уж раз такой там, вопрос был задан, скажу, что вот в нашем докладе в этом году есть еще часть по современным героям, скажем так, потому что понятно, что необходимо, и, кстати говоря, президент в своем послании в Федеральном собрании об этом на этом внимание свое заострил, что, понятно, необходимо сохранить, скажем так, героев исторических. Вот. Но у нас и сегодня достаточно много сфер, достаточно много ситуаций, из которых вырастают герои уже современные. Ну, в частности, очень много, и сейчас об этом тоже начали говорить, там, о детях, которые там, спасают утопающих, которые спасают людей из пожара, зачастую жертвуя жизнью. Вот. Поэтому нет, это работа в этом направлении точно ведется, и результаты ее видны. Сравнивать там достаточно, говорить о том, что достаточно этого или недостаточно, и там оценивать каким-то образом можно, но как бы я повторюсь, это такой процесс очень стратегичный, то есть результаты таких мер видны не сию секунду. Вот, поэтому
Артём, вы знаете, очень хорошее мерило ваших усилий, ну и историков, и других специалистов, которые противостоят этому валу мерзости и фальшивок, это бессмертный полк. Да. То количество людей, которые выходят, чтобы почтить память своих предков, выигравших священную Великую войну, ну, коли бы они придерживались либеральных фальшивок, ну, кто бы пошел?
Полагаю, что у некоторых вроде бы правы.
Вот. Пожалуйста, ваш вопрос Артему Курицыну. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Очень приятный.
У меня вопрос по поводу возникновения термина «победобесие». Не считает ли уважаемый гость, что вот этот термин, он не родился, но поддерживается активно благодаря позиции нашей власти, которая заклеивает мавзолеи, которая возвеличивает иудушек типа Солженицына и так далее, которая свои поражения за последние 30 лет прикрывает победой.
Все, именно спасибо. Прикрывает. Спасибо большое. Ну, вот я думал, что можно будет этот вопрос отнести куда-нибудь в другую передачу.
Да, Лен, с вашего позволения, я там сделал некоторую ремарку.
Конечно.
Я не очень считаю себя вправе рассуждать на вот такие прям политические совсем темы. Дело в том, что, ну, отвечая на ваш вопрос, мы такого в социальных сетях, по данным социальных сетей, не увидели. Есть оно или нет, и используется ли этот вот термин таким образом, ну, полагаю, что да, наверное, вот уважаемый ведущий сказал, что там, может быть, отнесен вопрос там в другую тему.
Конечно, вот. Это другая передача, вот в ней этот вопрос будет правомочен.
Вот, по данным соцсетей мы пока...
Вот, а по мавзолею я неоднократно высказывался, по Солженицыну высказывалось максимум гостей передачи. Ну и я сам там, в силу своих скромных знаний и возможностей, тоже об этом высказывался. А другая часть вашего вопроса – это чистая политика. Ну, будет какое-то совпадение интересов и темы. Поговорим и об этом. Ваш вопрос Артему Курицыну. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Константин Ищелкова. Я хотел бы спросить у Артема следующее. Он в своем докладе использовал такие термины, как недоказанный тезис вместо ложь, как великие, но имена которых он не хотел бы рекламировать, лжецы, и только Володарский его поправил, предложил использовать термин фальсификатор. Вы очень напоминаете Жириновского, изображающего русского...
Константин, вас сейчас отключат, если не будет вопроса.
Спасибо.
Значит, вопрос, вы услышали вопрос? Я не
услышал. Я не услышал вопрос.
Вопроса я не услышал. Да, я внес, я знаю взгляды Артема. Поэтому я внес, ну, я даже не знаю, это поправка какая-то, но она не внесла в себе ни грана несогласия с Артемом. Я считаю, что для эмоциональных публицистических передач одна терминология, для такого исследования, я с таким исследованием по соцсетям сталкиваюсь первый раз, еще раз огромное спасибо, Артем, и передайте вашим коллегам, я думаю, и радиослушатели, и я, мы вам благодарны. А Жириновский, ну так это Жириновский. А что еще я могу сказать?
Да,
он и есть Жириновский.
Поправить, может быть.
Фамилии – это мой принцип. Извините, Артем, ради бога, чуть-чуть я у вас время не отнимаю.
Да, конечно.
По фамилиям у меня своя позиция. Это им создавать рекламу. И само по себе чести много. Я заранее сказал, таких людей у меня в передаче не будет. Они ни черта не знают. Они мрази. Если только человек... Вот сказал в разговоре о Великой Отечественной победобесе, все, я с ним ни о чем больше разговаривать не буду. Не о чем с такими разговаривать. Артем, ради бога, извините, но уж куда без этого. Ваш вопрос Артему Курицыну. Здравствуйте.
Доброго здоровья, Андрей беспокоит.
Здравствуйте.
Я на Фейсбуке занимаюсь Старой Москвой и весьма популярен. Вот неоднократно подвергался атакам ботов. Вот, в частности, когда делал материал по Зое Космодемьянской, что она москвичка, похоронен на Владимировичем кладбище. Просто была атака, человек 100, наверное, ботов налетело. Скажите, они обладают каким-то психологической подготовкой, потому что они доводят людей, ну, фактически до мата, до каких-то эмоций.
Извините, пожалуйста, это у вас 300 тысяч открыток Москвы?
Да, у меня.
Значит, я хочу вам сказать, спасибо, для меня честь, что такие люди, как вы, слушайте мою программу. Спасибо.
Спасибо. Благодарю за вопрос. Я тоже слышал о вашем проекте. Не имел чести, правда, ознакомиться с ним подробно, но обязательно это сделаю. Смотрите, я вот не конкретно про, скажем так, ваших, не конкретно про вашу ситуацию, но вообще, да, люди, которые занимаются организации там информационных кампаний, информационных атак, обладают соответствующей технологической базой и для анализа, для выявления там точек и определения вектора атаки там и так далее. Ну, это, в общем, никаких сверхвысоких технологий для этого не требуется. То есть это все есть. Наверняка там компании, которые работают с репутации сети интернет, они там об этом более подробно расскажут. То есть технологии для этого, в общем, все есть, и большинство из них не то чтобы сильно недоступны. До них можно дотянуться там многим, скажем так. Вот, поэтому очень жаль, конечно, что вы подверглись такой атаке, потому что действительно Очень часто, скажем так, атака таких ботов превращается в то, что сейчас называется буллингом. Это
это запугивание.
Запугивание, оскорбление, да. То есть да? Последствия у таких вещей бывают, конечно, разные. Мы все прекрасно знаем, там, не то, что касается истории, очень многих других сфер.
Вот, где... Вообще у нас в стране есть соответствующие службы, которые должны были бы этим заниматься. Это вопрос к ним, прежде всего. Распространение заведомо ложных слухов и фальшивок, я не знаю, я не юрист, но, наверное, за это какое-то наказание вполне предусматривается.
Ну, я вам как прошлый юрист по образованию могу сказать, что да, в разных, скажем так, по разным темам и в зависимости от последствий, ответственность за такие вещи предусматривается. Но здесь помимо законодательной составляющей есть еще правоприменительная практика. Вот, поэтому да, зачастую поиск правонарушителя в таких случаях затруднен, потому что, ну, вот поскольку коллега задал вопрос, в подводке к вопросу было там сказано про Facebook, конечно, поиск злоумышленников на действующих на этой площадке, он, конечно, затруднен.
У нас был же недавно была история с оскорблением ветерана. Один блогер оскорбил ветерана.
Была такая история, да.
Вот, но эта история для меня она со счастливым концом. Вот, но тем не менее, я вообще не понимаю, оскорбить ветерана, поднять на него руку, даже до такого доходит. Я даже, извините, у меня там даже вот разыгралось. Это не должно оставаться безнаказанным. Ваш вопрос Артему Курицыну. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Во-первых, пожалуйста, позвольте вас поздравить с наступившими, наступающими праздниками.
Спасибо.
У меня два вопроса.
Спасибо и вас.
Первый вопрос. Гибель съездил в Штаты учиться рекламе и, так сказать, агитатле. И вот в связи с этим вопрос, не знает ли ваш гость, чему научился Геббельс у американцев, а чему американцы научились у Геббельса? И второй вопрос.
Извините.
Алло.
Да-да.
Да, и второй вопрос. А почему нельзя по той же технологии представить действия союзников Второй мировой войны на основе их же, допустим, фильмов, как действия рэкетиров, захватывающих рынок? Ну, допустим, сержант Огонек там с этим самым, с Бельмондо, потом там был Ален Делон тоже на танке банки грабил, ну и еще там можно много перечислять.
Спасибо.
Вот, если такую программу сделать, почему нет?
Спасибо. Это, опять же, по-моему, Артем, вопрос второй не по вашей епархии.
Первый точно не по моей, потому что чему научился Геббельс и чему научились у Геббельса...
Да, и я, кстати, говорю, сложно. Я просто не знаю, бывал ли Геббельс в Соединенных Штатах.
Это... Ну, да, я, к сожалению, тоже. Вот. Значит, по второму вопросу, я, знаете, как... скажу по поводу там производства некого контента. Не суть важно сейчас, о какой теме идет речь, но помимо производства контента, хотя это очень важная составляющая, надо понять, что будет интересно там аудитории, в какой форме это подать, там, какой эффект произведет и так далее. Есть же очень большой вопрос по поводу доставки этого контента до аудитории. Вот, поэтому здесь вот эти два вопроса точно нужно решать, скажем так, одновременно. Вот.
Да.
По поводу там...
Да, и вопрос выходит на политический уровень. Вот у меня, этот вопрос сформулировал так. А почему мы все время огрызаемся и пытаемся дать сдачи? А почему мне ударить первым? Почему компания, Артем, вы к этому не относитесь, конечно, чтобы не возникало непонятных ситуаций, вы исследователи, вы отслеживаете некие процессы, даете по ним выводы и рекомендации. А политический вопрос, почему мы все время, это знаменитая МИДовская озабоченность. Вот почему мы все время проявляем озабоченность? Почему бы не действовать первыми? Вот это вопрос. Вот это вопрос. И я думаю, уже последний вопрос Артему. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Артем Вайс. Первое хочу сказать, пусть люди прочитают 10 принципов Геббельса, которые опубликованы в соцсетях. И это полностью соответствует действиям нынешних американцев. Артем, вам профильный вопрос. Занимались вы мифологизацией недобитого белогвардейского Деникина, генерала, который якобы в годы Великой Отечественной войны вагонами поставлял в концлагерь советским военнопленным, в том числе под эгидой Красного Креста, от еды и фармацевтической продукции все необходимое. И якобы он не сочувствовал восточным батальонам не только Власова, но и Хольцмана-Смысловского.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Нет, в этом году мы не включали в свой доклад эти вещи. Я про них слышал. Вот. Мы подробно их не разбирали.
Я прошу прощения, Артем. Белой эмиграции и ее поведении после начала Великой Отечественной войны найдите в архиве радиостанции выступление, лекции, беседы Александра Колпакиди. Не так чиста наша белая эмиграция, как хотелось бы некоторым верить. И про Деникина Александр Колпакиди рассказывал. А у вас, я хочу сказать, Артем, я хочу сказать следующее. Огромное вам спасибо, потому что вы отслеживаете, насколько я понимаю, во-первых, с определенной точки это молодежные настроения, потому что интернет. Во-вторых, вы отслеживаете то, куда вот идеологическая информационная борьба сейчас по большей части перешла. И усилия ваши не проходят даром, а то, что это усилия добросовестные, трудолюбивые и объективные, явно следуют из сегодняшней вашей лекции, беседы. Огромное вам спасибо и хочу сказать, край рабу, у вас работы, непочатый край.
Спасибо большое за приглашение, спасибо большое радиослушателям. Ну, действительно, да, мы надеемся, что в этой части наши усилия полезны, ну, мы видим, что полезны.
Вот. Вам и еще работать и работать.
Да, и мы намерены эту работу продолжать.
Работать и работать. Вот, спасибо огромное еще раз, Артем. А, надеюсь, не в последний раз вы наш гость. А я хочу сказать, что лекция-беседа Артема Курицына – это первая часть. Вторая часть последует в следующее воскресенье, в святой день 9 мая. Когда нашим гостем будет военный историк Алексей Исаев, который расскажет нам о подвигах советских людей в Великую Отечественную войну. Алексей Исаев отличается тем, что у него все достоверно, все подтверждено документами. Дай ему Бог здоровья. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания, новости.